Глава шестая. Исключение из того правила, что понятие о политическом превосходстве всегда переходит в понятие о духовном преимуществе, не представляет и тот случай, хотя и дающий повод к исключениям, когда высшая каста является в то же время и жреческой, и, следовательно, для своего общего обозначения предпочитает эпитет, указывающий на ее жреческие функции. Здесь, например, впервые в качестве классового различия появляются понятия «чистый» и «нечистый». И из этих понятий также впоследствии развивается понятие «хороший» и «дурной», уже не в классовом смысле. Нужно, впрочем, остерегаться того, чтобы с самого начала не брать эти понятия «чистый» и «нечистый» в слишком тяжелом, широком или символическом смысле. Все понятия древнейшего человечества, напротив, понимались первоначально в невообразимой для нас степени грубо, неуклюже, узко, именно и особенно несимволически. Чистый человек в первоначальном смысле – просто человек, который моется. Человек, воздерживающийся от известной пищи, которая влечет за собою кожные болезни, который не спит с грязными бабами простонародья, который чувствует отвращение к крови, не больше, немногим больше. С другой стороны, конечно, из самой сущности жреческой аристократии вытекает, почему именно здесь противоречия оценок так рано могли принять опасный, внутренний и острый характер. И действительно, благодаря им, в конце концов, между людьми была создана пропасть, через которую без дрожи не перешагнет и Ахилл свобода мысли. В таких жреческих аристократиях с самого начала есть что-то нездоровое, и в господствующих в ней привычках отвращение к деятельности, в привычке к постоянному раздумью, прерываемому пароксизмом необузданного чувства, заключается причина, почти неизбежная у духовенства всех времен, болезненности и неврастении. Но не приходится ли сказать, что изобретенные ими самими против этой болезненности целебные средства по своим последствиям в сто раз опаснее, чем болезнь, от которой они должны избавить. Само человечество хворает еще от последствий этой лечебной наивности духовенства. Припомним, например, известные формы диеты: воздержание от мяса, посты, половое воздержание, бегство в пустыню, вейр-митчелловское изолирование, конечно, без последующего откармливания и перенасыщения, в котором заключается лучшее средство от всякой истерии аскетического идеала. Вейр-Митчелл, 1830-1914 годы, американский невропатолог. К этому надо прибавить всю враждебную чувственность, тлетворную утонченную метафизику духовенства, его самогипноз, наподобие факиров и брахманов, причем брахман фигурирует в качестве стеклянного шарика и идефикс. И в конце концов слишком понятное пресыщение с его радикальным лечением посредством ничто или Бога. Потребность в унио. Мистика с Богом – это стремление буддиста к ничто, нирване и только. У духовенства именно все становится опаснее, не только целебные средства и искусство, но и высокомерие. Месть, остроумие, распутство, любовь, властолюбие, добродетель, болезнь. С некоторой справедливостью можно во всяком случае сказать, что на почве этой, в самой сущности, опасной формы существования человека, формы священнической, человек вообще стал более интересным животным, что только здесь человеческая душа в высшем смысле достигла глубины и стала злою. А это ведь две основные формы превосходства человека над остальными животными. Человеческая история была бы слишком глупой штукой без духа, который внесли в нее бессильные. Возьмем величайший пример. Все, что было сделано на земле против знатных, могучих, господ, властителей, не заслуживает внимания в сравнении с тем, что сделали против них евреи. Евреи — это народ, который умел удовлетвориться радикальной переоценкой ценностей своих врагов и победителей, следовательно, особым видом духовной мести. На это способен был только именно такой народ. Народ наиболее затаенной священнической мстительности. Аристократическое уравнение ценности — хороший, знатный, могучий, прекрасный, счастливый, любимый Богом — евреи сумели с ужасающей последовательностью вывернуть наизнанку и держали за это зубами безграничной ненависти, ненависти бессилия. Именно только одни несчастные хорошие. Бедные, бессильные, низкие, одни хорошие. Только страждущие, терпящие лишения, больные, уродливые, благочестивы. Блаженные, только для них блаженство. Зато вы знатные и могущественные, вы на вечные времена злые, жестокие, похотливые, ненасытные, безбожные, и вы навеки будете несчастными, проклятыми и отверженными. Известно, кто унаследовал эту еврейскую переоценку. Относительно чудовищного, чрезмерного почина, который проявили евреи этим принципиальнейшим из всех объявлений войны, я напомню положение, к которому я пришел по другому поводу, по ту сторону добра и зла. Что с евреев начинается восстание рабов в морали. Восстание, имеющее за собой 2000-летнюю историю, и которое теперь бросается в глаза только потому, что оно было победоносным.